Всем привет! С вами главная бравака страны, как обычно, в это время. И сегодня у меня в программе в первом часе гость Захар Прилепин. Вы можете присылать свои смс на номер 7903-797-6333 или через сайт silver.ru. Кстати, там же, на сайте silver.ru, вы можете зайти на персональную страничку бараваки и посмотреть мою фотогалерею. Более того, сейчас на моей страничке появился материал из журнала «Татлер», статья под названием «Петр Авин, я люблю тебя», которая в полной мере объясняет, почему именно Петру Авину я даю серебряный слиток в этом году. И я надеюсь, эта статья найдет отклик в ваших сердцах. Тем более она напрямую связана с нашей сегодняшней беседой. Захар Прилепин. Именно поэтому здесь, в нашей студии, будем обсуждать с ним его политические взгляды, революционно-политические, я бы так сказала. Итак, я напомню, у нас в студии Захар Прилепин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Захар, собственно, с творчеством Захара я познакомилась, вот не побоюсь, собственно, своей какой-то черноты в вопросах его творчества, познакомилась через замечательную статью Петра Авина, которая меня и вдохновила на дальнейшее прочтение самой книги «Санька» Захара Прилепина и вообще знакомство с его творчеством. И, собственно, Петр Авин, человек, которому в этом году я вручила свой серебряный слиток за эту полемику, за, на мой взгляд, самый удачный и самый яркий, даже не рецензию, нет, за манифест новой русской буржуазии. И вот у меня в студии Захар Прилепин, с которым я бы и хотела поговорить о его творчестве, о его взглядах на жизнь, которые, судя по тому, что я о вас читала, видела по телевизору, достаточно интересны и по-настоящему революционны. Потому что говорить все-таки о литературном произведении и о главном герое, мне кажется, это больше задача литературных критиков. Хочется поговорить о вас.
Давайте попробуем.
Ну, наверное, первый вопрос, он как-то сам собой рождается. Хочется спросить, вот как вы относитесь к мере ответственности автора за написанное? Считаете ли вы, что автор несет ответственность за то, что он пишет, за то, что он вещает?
Автор, безусловно, несет ответственность, но надо понимать простую вещь, что никогда не просчитаешь действия человека неумного, человека психически больного и так далее. Вы знаете, есть такая книжка «Капитанская дочка» у Пушкина, где главный и вполне симпатичный герой говорит, что лучше один раз напиться свежей крови, чем всю жизнь питаться падалью. Фактически это манифест террористов, скажем так. И истолковать можно это и подобным образом. Я уже не говорю там о книге, скажем, «Тарас Бульба» или «Тихий Дон». Это вещи, которые могут повлечь за собой колоссальные разрушительные последствия. Тем не менее, это классика литературы. Поэтому
очень много классической литературы написано о революционерах, о каком-то нигилизме, о желании все изменить, новый мир построить. Таких примеров и в классике, и в современной литературе очень много.
Конечно.
Но это вопрос, в принципе, философский и открытый. То есть вы лично считаете, что автор несет ответственность вот за написанное, вот эта книга, которая появляется в результате?
Конечно, несет ответственность. Мы просто с вами, видимо, говорим немножко о разных вещах. Конечно, несет ответственность, но эта ответственность, она не связана напрямую там с политикой, с призывами к тоталитаризму или там к революции или еще с чем-то. Эта ответственность, она метафизическая, она касается совсем других вещей. Я должен свое дело сделать предельно честно и предельно хорошо. Вот это вот мера ответственности единственная и самая важная. А все остальное это вторично.
Если завтра прочитав вашу книгу, а я скажу нашим радиослушателям, если вы не читали, то вы можете зайти на сайт Захара Прилепина или посмотреть...
Лучше купить ее, конечно.
Какие-то... Ну вот-вот начались буржуазные призывы уже от Захара.
Конечно.
В самом начале программы. Книга «Санька», это вот я могу говорить только о том, что прочитала лично я, это, собственно, книга, рассказывающая о таком революционно настроенном юном юноше, состоящем в некой национал-большевистской организации, который пытается изменить мир путем революции, показывается его нищая, несправедливая жизнь, беды и невзгоды, которые он переживает, какие-то странствия души в мире водки и сигареты, селедки, да, и, собственно, кончается это, как должно заканчиваться в революционном романе, смертью на баррикадах практически. Собственно, поэтому и вопрос, Захар, вот если человек, молодой юноша, девушка, прочитав эту книгу, выйдет на улицу...
Я вас даже опережу, потому что немножко уже постфактум мы об этом рассуждаем, потому что года два назад, когда эта книга появилась, сразу 10 федеральных изданий вышли с огромными заголовками, что Роман Прилепин-Саньков взорвал черкизовский рынок, там, что якобы у молодых людей, которые организовали взрыв на черкизовском рынке, нашли Роман Санька. И это была, насколько мне это известно, акция спланированная сверху, и тоже такой был большой элемент пиара для меня, но самое главное, я никакого отношения к этим подросткам не имею, и уверен, что они даже книгу эту не читали, и у этой истории там есть свои другие простые объяснения.
Нет, но мы не будем эту историю конкретно...
Я не отвечаю за всех придурков в нашей стране, и более того, в моей-то книге точно уж никого не взрывают.
Хорошо, тогда давайте с другой стороны это посмотрим. Вот о чем должен задуматься читатель, вот о чем бы вам хотелось, чтобы он задумался, прочитав...
Если наша страна будет по-прежнему строиться на принципах тотальной лжи и тотальной несправедливости, бессмысленный и беспощадный русский бунт неизбежен. Вот это то, о чем должны задуматься читатели этой книги, в том числе и находящиеся во власти.
А вы считаете, что общество в принципе может построено быть на тотальной справедливости? Вам не кажется,
конечно,
что
конечно,
жизнь вообще устроена
конечно,
сама по себе так,
несправедливо,
что несправедливость, она все равно является неотъемлемой частью?
Конечно, безусловно, это так, и идеальное общество невозможно, и для того, чтобы говорить более простыми категориями, я скажу, что до тех пор, пока Россия не в состоянии сохранить свою демографию и географию, с этой страной нужно что-то делать. В настоящий момент она страна находится в стадии исчезновения, просто по факту, да, и для меня, вот как для человека наблюдающего, мне кажется, что как бы крах и обвал этой страны в тартарары, он совершенно неизбежен, он не за горами. В этом смысле, конечно же, я книгу пишу и об этом.
Но вам не кажется, вот у меня есть глубокое убеждение, что если в нашей стране происходят какие-то кризисные явления, и я с этим согласна, то единственное, каким образом этому можно противостоять, этого избежать, это исключительно путем борьбы и работы таких людей, как в том числе банкир Петр Авин, который вам отвечал, борьбы и саморазвития нашей элиты, и ответственности нашей элиты за происходящее. И только вот эта пассионарная надстройка нашего общества, она и способна что-то изменить. Потому что мое глубокое убеждение состоит в том, что главная проблема нашей страны, это не в том, что кого-то обворовали, кто-то на ком-то нажился, и вот нищий народ в нищей обворованной стране живет и смотрит, как вот жируют богатенькие. Вот мое глубокое убеждение, что проблема не в этом. Проблема в том, что большинство народа, населения нашей страны реально не хотят ничего делать, не хотят работать, не хотят учиться, хотят пить горькую, как действительно это делает главный герой вашей книги, и, собственно, вершить дикий, беспощадный...
Вот такой нам достался бездарный, никчемный народ. Работать он не хочет, только пьет водку, и есть у нас, слава богу, маленькая настройка в виде элиты Петра Авина и несколько его подобных клонов, и если бы не было их, мы вообще все бы умерли. Это, понимаете, это совершенно ложная и чреватая философия, потому что даже если у нас действительно такой народ, мы обязаны обеспечить ему жизнь, не хотящему работать, не хотящему пить водку, он должен все равно плодиться и размножаться, потому что каким-то образом он 1000 лет прожил. Вот лежа на печи, всегда предпочитавший чудеса нормальной вдумчивой работе, занявший самую бездарную часть суши на земле, не около прекрасных морей, где все падает плоды на голову, а в какой-то в тундре практически, где не растет палка, воткнутая в землю. Но это вот этот народ, он должен жить, и у нас нет никакой другой задачи, кроме вот этой сохранения демографии, географии вот этого народа. Вот и все. Но вот эта элита, которая на 20 лет этим занимается, она занимается этим не очень успешно. Просто по факту она занимается этим не очень успешно. Она вам симпатична, мне она не симпатична совершенно, но по факту у них ничего не получилось. За 20 лет и статья Петра Авина, это, собственно, даже не манифест, а это такой крик, такой высокий, тонкий крик выпи о том, что какой ужас произойдет со мной, с моей семьей, со мной подобными, потому что вот народилось это новое поколение вот этих злых подростков.
Но я с вами согласна, крик-то ровно не в этом, а в том, что Петр действительно изысканно, знаете, высокомерно, за что так ругали статью Петра Авина, и за что столько критики свалилось на его голову. Не за смысл, потому что смысл очевиден и достаточно банален, и то, что люди, которые пытаются делать революцию, как правило, лузеры, и люди, которые просто пытаются поменять мир под себя, вместо того, чтобы по правилам этого мира чего-то добиться, собственно, это мысли достаточно банальные и простые. Ужас и скандал, который вот меня так вдохновил, и почему я полностью стала разделять позицию Петра Авина, заключается в том, что людей взбесило именно то высокомерие, с которым Петр Авин со всей своей образованностью, начитанностью, цитатами, красивыми фразами и так далее, просто вот такой белой лайковой перчаткой отхлестал вот так именно высокомерно всему вот этому, знаете, вот этой всей маргинальной шайке людей, которые действительно ничего не могут создавать, а могут только разрушать
грабить. Это такое упоительные просто слова, потому что Петр Авин – это вот, видимо, элита, а, допустим, вот писатель Прилепин или писатель Лимонов или чемпион мира
Паша... Прилепин я не знаю, Паша, я вас поэтому и пригласила.
По шахматам Каспаров, вот это вот, это как бы маргиналы. А вот есть у нас элита. Но это смешной разговор. Я знаю тысячи людей, увлеченных в эти процессы, связанных с той или иной мерой оппозиционности. Маргиналами их назвать можно только, нет, не зная их
вот
вообще в упор
есть,
не видя.
Нет, здесь есть тонкая грань. Тот же Гарри Каспаров, я с ним хорошо знакома и была у него в доме неоднократно. Это человек, который не разделяет те принципы, на которых строится сейчас наша власть в стране. И это позиция. Да? Можно по-разному относиться к правительству Путина, потом Медведева и так далее. Но это позиция, что он с этим не согласен, он придерживается других взглядов, эти взгляды отстаивает, за что, собственно, периодически и страдает. Но сам по себе это глубоко буржуазный человек, разделяющий буржуазные ценности, огромный хлебосольный стол дома, хорошие вина, дорогое шампанское, икра, прекрасные вечера.
Да.
Понимаете, это человек, который живет этими ценностями и заслуживает того, чтобы так жить, потому что действительно чемпион мира, который большим трудом и своим огромным талантом заработал право на то, чтобы жить так, как он хочет. Понимаете, ведь здесь же вопрос в другом. Здесь именно отрицается сама корневая суть общества, сами правила, по которым живет любое общество.
Где отрицаются?
Отрицаются. Ну, вами отрицается и в ваших книгах, и в ваших заявлениях. Вот я сейчас говорю в том числе о программе «К барьеру», которую я с вами смотрела.
И что Сергеем. Я такого отрицаю, основополагающего в обществе? Я ничего не отрицаю.
Ну, как? Все поделить, это, все это... разделить.
Что в этом дурного?
Детям ничего не оставить.
Нет, я...
Все государство.
Не упрощайте мои слова. Я предложил ввести ценз на богатство, и это было не очень тактично обыграно моими оппонентами, которые стали говорить, что я предлагаю все отнять и ничего детям не оставлять. Я предложил, допустим, если у человека состояние 100 миллионов долларов, чтобы дети наследовали там 30 миллионов, треть, допустим, этой суммы. Ничего в этом страшного и удивительного нет. И более-менее понятное равенство, оно, понимаете, вот то, что я предложил, мало того, это есть в развитых зарубежных странах, это есть в Японии, там тоже огромные, ну, там налоговые системы так хитро придуманы, что огромные состояния, они не переходят по наследству, они очень ловко и аккуратно обрезаются государством. В России это совершенно не принято, и мало того, меня считают дикарем, потому что я предлагаю обычные, ясные и общепринятые вещи. Вообще, весь мир пытается строиться на принципах скорее левых, да, социалистических, весь западный мир, я имею в виду, хотя делают они это не очень успешно, не очень быстро.
Да, вот я только хотела сказать, как раз те страны, которые в той или иной степени идут по вот этому левацкому пути, как раз приходят в состояние кризиса и состояние, когда люди вообще не хотят хотят работать.
Китай особенно, да, первая экономика мира, страна, которая может покормить 1 миллиард человек. Нет, если в России
вы
миллиард...
берете вообще авторитарную систему. Причем здесь Китай? Давайте поговорим
мы
о Франции,
про левые страны.
Переживает огромный, глубочайший кризис именно из-за того, что действительно долгие годы была взята политика вот такого, собственно, большой социальной помощи, минимального рабочего дня. И что, вот, что происходит сейчас, особенно во время кризиса, еще большие забастовки. Люди совершенно не хотят работать даже в условиях, когда, казалось бы, нужно мобилизоваться и так далее. Это как раз проблема...
Плохие французы, плохие русские, все не хотят работать. Это вы строите замечательную
философию. Я просто считаю, что ничего, вот в отличие от многих людей, наверное, которые не владеют там какими-то огромными состояниями, я им, кстати, тоже не владею, но просто я это очень хорошо понимаю. Ничто человеку не дается просто так. Если человек заработал эти большие деньги, можно сказать, что он оказался в правильном месте, в правильное время, что вот так вот в ситуации перестройки и приватизации это все произошло. Но случайных денег их не бывает, они не остаются. Даже если шальные деньги пришли, если человек их не заслуживает и не готов за них кровью и потом биться, они так же быстро уйдут, как они и пришли.
Ксения, вот равно как ничего не дается просто так, ничего просто так и не отнимается. Понимаете, эту философию надо доводить до конца. Вообще в мире ничего просто так не бывает. И если вся Франция бунтует или Россия сейчас бунтует, тоже это будет не просто так. Не потому что одни были хорошие, а другие были дурные, а потому что есть определенные течения обстоятельств, которые приводят к тем или иным последствиям. Вот мы начали разговор с того, что я сказал, что этот роман предупреждение, что это неизбежно. В силу не того, что народ плохой, а Авин хороший, а в силу того, что это очень сложный конгломерат самых разных противоречивых...
Нет, ну, знаете, вы тоже чуть-чуть передергиваете.
Почему?
Не то, что вы нарисовали неизбежную картину, знаете, там, босховский ад, чтобы все посмотрели, подивились и поняли, что никогда ни при каких условиях в этот ад попадать не нужно, и нужно вести праведную жизнь. Вы нарисовали картину, в которой, и это чувствуется, я как раз хотела вас об этом спросить, как автора, чувствуется вот лично мне на протяжении всего романа, что вам главный герой крайне симпатичен.
Ну,
вы во многом разделяете его убеждения.
Конечно.
Поэтому, собственно, я хотела спросить вот у вас, вам действительно близка вот эта история революции, история свержения существующего режима и установления некой новой системы? Если да, то какая, на ваш взгляд, это должна быть государственная система и каким образом она должна функционировать?
Ну, во-первых, мне мало того, что не близка эта идеология, мне вообще непонятно вот это привычное, навязшее уже в зубах выражение о том, что мир должен развиваться не революционно, а эволюционно. Это все смешно и нелепо, по большому счету, потому что вся история человечества, вся история мира – это череда бесконечных, разрушительных, трагических, прекрасных революций, которые, собственно...
В том-то и дело, каких прекрасных, Захар,
прекрасных,
о чем вы говорите? В нашей стране эти революции всегда были связаны...
Они во всех странах, да, они связаны с кровью. Вообще вся история человечества связана с кровью и с трагедией. Но вы понимаете, вся мировая культура, она на этом и построена, начиная от древних греков, на жертвенности, на подвиге, на... Человек вообще смертен, в принципе. Что вы так вот про это говорите, что вот все революции заканчивались кровью? А вот если бы они не заканчивались кровью, все бы жили вечно тогда. Все когда-то чем-то заканчивается.
Человечество на то и развивается, и проходит некие этапы своего
развития. Оно развивается, оно идет в ад. Почему вы взяли, что оно развивается? Человечество уже пожирает землю, и если оно будет себя вести подобным образом, не то, что дни России, а дни человечества будут защищены.
О чем вы говорите? Я считаю, что со времен Второй мировой войны достаточно большое количество времени удерживается некий, пусть шаткий баланс, но он удерживается, и какой-то глобальной новой войны не происходит, несмотря на то, что огромное количество конфликтов и региональных каких-то войн.
Вся планета воюет с конца Второй мировой войны, вся планета воюет, Америка, господи, Африка вымирает миллионами человек, вот воюют вот в настоящую минуту, воюют постоянно и все, да, и у нас страна недавно повоевала небольшую войну, Израиль воюет, и так далее.
Понятно, все воюют. Я говорю о каких-то глобальных катастрофах, вы говорите, человечество...
Мировых войн вообще было две за всю историю человечества, все в 20 веке. А чем, какой баланс, чертям?
Нет, хорошо, вы не считаете, что все равно человечество эволюционирует?
Я считаю, что человечество, конечно, деградирует и ведет себя совершенно безобразно. Это очевидно. И мировой кризис это тоже частично это подтверждает.
Но мировой кризис как раз дает возможность построить некую новую систему экономических отношений. Вопрос в другом. Вы меня пугаете абсолютно вот этими фразами про то, что, собственно, ну, конечно, любая революция – это кровь, так и должно быть.
Я не считаю, что кровь закономерна. Нет, я просто говорю в данном случае, как человек, добро и зло, приемлющий равнодушно, смотрит на историю человечества. Просто это так обстоит, это так есть. И я что, призываю проливать в реки крови? Я этого сам боюсь, может быть, еще больше вас. Мне не хочется ни этих рек крови, ни этой революции. Я, в конце концов, многодетный отец. Мне страшно за будущее своих детей. Я понимаю, что страна, живущая, вот сегодняшняя Россия, живущая на этих принципах, на которых она живет, она не жизнеспособна. И эта страна идет куда больше катастрофе, чем если произойдет в результате революции.
То есть вы считаете, что страна, которая будет отдавать большую часть своего, вот это пассионарная надстройка, да, которая зарабатывает эти деньги, которая строит предприятия, которые дают рабочие места
они
и все, так далее. Вот эти люди,
дают рабочие места. Где они их взяли, чтобы кому-то что-то давать? Эти заводы и фабрики все...
Послушайте, я знаю огромное количество людей, которые свой бизнес построили с нуля, ничего не приватизировав, не получив предприятия за копейки во время реформ 90-х, которые построили свой бизнес с нуля. Вот эти люди должны большую часть своего дохода оставлять не детям, не в наследство, не вкладывать в свой бизнес, а раздавать вот этим бедным людям, которые в большинстве своем, увы, будут тратить это на водку, наркотики и на то, чтобы дальше вот жить такой своей расслабленной жизнью, ничего не делая. Потому что я абсолютно уверена, что деньги, которые тем более падают тебе с неба, ты точно не будешь...
А почему эти деньги нельзя пустить на социальные программы, на лечение больных туберкулезом или сахарным диабетом? Их можно пустить куда угодно, вместо того, чтобы держать в одних руках.
Но только давайте смотреть на ситуацию такой, какая она есть.
Какая она
есть? В стране, в той, в которой мы живем сейчас любые деньги, которые пускаются на социальные программы и так далее, они куда-то вот исчезают в воздухе.
Понятно, знаете, конечно. Поэтому
они растворяются с магической силой.
Не только. Это не единственный пункт, что называется, моей политической программы. Это просто об этом зашла речь, и это с тех пор это тиражируется.
Вы понимаете, что вы лишаете таким образом вот тех людей, которые действительно являются пассионариями, вы этих людей лишаете вообще желания и стимула что-то делать. Если они понимают, что большую часть их дохода заберут большую, меньшую, знаете, в ваших категориях, это, ну, конечно, со 100 разница. Миллионов оставить 30. Ну, что, можно прожить нормально. А вот все остальное мы раздадим вот бедным, несчастным и обездоленным людям, которые живут в несправедливом обществе. Вы лишаете и активную часть населения стимула чего-то делать, и при этом не делаете ровно, не предлагаете делать никакой пользы всему оставшемуся населению, на мой взгляд. Пользы от этого не будет.
Нет, вот вы так решили, что пользы от этого не будет. Я так не думаю, но, понимаете, мы с вами в нашем разговоре начинаем все время с конца. Мы начинаем с каких-то десятых и двадцатых дел. В моем-то понимании в России, в первую очередь, важно изменение самой политической системы как таковой. Да? Нужно...
Революционным путем?
Нет, конечно. Не революционным, каким угодно. Революционным путем. Но просто страна созрела для того, чтобы открыть так называемые шлюзы, создавать новые политические элиты. Потому что есть такая известная фраза: в борьбе либералов с патриотами, да, коммунистов с либералами победили чиновники. Вот Россия в настоящий момент страна, полностью лишенная вот этой живого реального политического вещества, политической жизни. Она совершенно закостенелая страна. Вот была такая знаменитая фраза в 19 веке произнесена, что Россию нужно подморозить. Но дело в том, что современная Россия такой гнилой подмороженный продукт. И вот когда эта отморозка начнет отходить, как сейчас она отходит во время кризиса, все наши язвы, все наши болезни, они начнут нас просто изъедать.
Итак, я напомню, у нас в студии Захар Прилепин. Я считаю, что высокомерие, которое демонстрируется в том числе в этой статье, это высокомерие не деньгами, не тем, что человек кичится заработанным, а именно уровнем, масштабом образования и масштабом того, что то, что дано этому человеку, дано ему действительно по праву. И если человеку что-то не дано, ведь с чем я не согласна? Я не готова сейчас вдаваться с вами в дебри неких социальных проблем в нашей стране. Их действительно много, и к нашему правительству много вопросов и у меня, и у вас, и у большого числа людей, которые не согласны с тем режимом там, и властью, которая существует сейчас. Но мы сейчас не об этом, я хочу, во всяком случае, не об этом поговорить, а о том, что вы... собственно, вот этой книгой, своими заявлениями, вы играете вот на этих самых низменных, экстремистски-левацких настроениях людей.
Дело в том, что они играют гораздо хуже, понимаете? Вот вы так...
Ну разве это оправдание? Они играют хуже.
Да нет, не оправдание.
Почему-то мальчика ударил об стенку, а он меня ударил два раза.
Я написал честно, что значит я играю? Я написал честную книгу за каждую строку, которую я отвечаю. Почему я играю? Я считаю поведение российских элит последние 25 лет, как минимум, совершенно безобразным. Я ни на чем не играю. Я действительно считаю его безобразным и действительно готов подстрекать людей, чтобы изменить эту ситуацию.
Вот что в этом ключевое дурного? Слово, я могу сказать, что в этом дурного? Ключевое слово, Захар, это слово подстрекать.
Подстрекать, да, как угодно. Я готов их созывать на митинги, я этим и занимаюсь бесконечно, и последние там лет 10 имею из-за этого большое количество неприятностей. Равно, как и Гарри Каспаров, столь вами уважаемый.
Он тоже то есть этим... митинги, которые и с этого начинается ваша книга, которые превращаются в хаос, когда люди идут и бьют магазины, витрины,
сначала
людей, которые честно зарабатывают свою копейку, являются представителями не олигархии, а малого и среднего бизнеса, вот в этом вы и видите некую высшую справедливость, которая должна родиться в обществе, да?
Нет, вы начинали разговор со мной, когда говорили о том, что ничего идеального не бывает. Вообще революция, она не бывает идеальной. Революция – это выплеск энергии, лавы, да?
В том-то и дело. Любая революция, мне кажется, кончается, как это было замечательно описано в книге Орвелла «Ферма животных», что все равно все животные равны, но какие-то становятся равнее. И от того, что от перемены мест слагаемых сумма все равно не поменяется. От того, что одна элита будет свергнута, опять убита, растерзана, расстреляна, изнасилована, и опять эти ресурсы и деньги перетекут к другим людям, нет никакой гарантии, никакого
страховки
от того, гарантия, что эти люди будут лучше.
Гарантия есть другая, она элементарна. Вот та логика, по которой сегодня живет и развивается наше государство, она приведет его просто к исчезновению. Дело в том, что иногда революции заканчиваются реставрацией, да, это бывает. Но бывает, что исчезают целые государства, бывает, что исчезают целые нации. Они были, и больше их нет. И они, вот их нет. И вот Россия...
Революция,
которая направлена на то, чтобы спасти эту страну, безусловно. Нужны какие-то
изменения. Да наша страна уже, послушайте, это было так недавно, Захар, нашу страну уже в 17-м году пытались спасти. И что? И вот
к чему это привело? Знаете, это такая... Мы знаем, чем все это кончилось. Чем все это кончилось? Это ни к чему не привело. Страна осталась, страна сохранилась.
Сейчас вы считаете, вот те 75 лет, которые мы прожили в режиме равенства и социализма, они вот действительно были тем, о чем люди мечтали.
Ничего идеального, то, как они ничего хотели идеального не бывает. И конечно, поэтому... это было не тем, но мы, понимаете,
значит,
мы пришли на эту землю.
Это искалеченное поколение,
это
абсолютно вырезанный
поколение.
Генофонд, на чем вы говорите? Абсолютно вы, вот именно то, о чем я говорю, что сейчас, за что я ратую, и что меня очень радует. Да, наши элиты, они, безусловно, очень разные, и их есть за что пожурить и поругать, и ведут они иногда себя безответственно и отвратительно, но они растут, и это хотя бы что-то вот на этой почве, которая абсолютно, знаете, вот генетического отребья. Мы живем в состоянии, и мы в этом не виноваты. Мы все на этой земле после 75 лет такого вот техничного вырезания генофонда, техничного вырезания аристократии, техничного вырезания вот этой главной элитной прослойки, которая что-то делала и была гордостью нации, мы живем в состоянии того, что здесь, в нашей стране, после 75 лет вот этой крови, этого месива осталось генетическое отребье.
Я не адвокат Советского Союза, но это очень смешно. Какое техническое вырезание в стране, которое строило по городу в год, которое создало прекрасный кинематограф, прекрасную литературу, которое космос освоил под этой планетой, и почему-то
вы
тогда не было элит, а сейчас они появились. И сейчас они появились,
вырезали,
и нету ни городов, нету ни кино, нету ни космос, нету ни черта, а вот зато есть элита. Что это за элиты такие, которые не могут даже обеспечить самосохранность этого народа? Понимаете, вот в этой бездарной стране советской, где вырезали элиты, почему-то население всегда прирастало. Даже в 1937 году. А сейчас оно вымирает по миллиону человек в год при этой прекрасной элите. Почему же такая элита не может разобраться с этой почвой,
конечно,
и с этим народом? Это фиговая элита,
всю
значит.
Всю страну населили крестьянами и рабочими, которые вот работали
и из космоса их завезли? Почему
нет,
они их населили?
Не из космоса, их не из космоса завезли. Но в том-то и дело, что в те квартиры, в те особняки, где жили люди, которые... не знаю, были гордостью этой страной, создавали эту страну, приехали люди, которые начали рожать детей. Слушайте, в большой прогрессии. Что, вы считаете, что в этом является какая-то главная...
Страна строила страны? Индустрию. Конечно же, из-за граждан она превратилась в индустриальную.
Военную.
В течение пяти... Ну, какую? Почему? Не только военную индустрию. Потому что огромная крестьянская страна была превращена, по сути, в индустриальную. И для этого нужно было переехать в города. Ну, далеко не в эти дома переехала
Захар,
Россия, о которой вы говорите.
Подожди, Захар, вы же молодой человек, достаточно молодой. Неужели у вас тоже есть вот какие-то, не знаю, воспоминания сладкие, причем, по советскому прошлому? Ведь это странно. Вам сколько лет?
Мне 33 года, я вырос в Советском Союзе, да, это моя родина, и я там себя чувствовал нормально и спокойно за своих...
А вам не кажется, что, может быть, много людей, которые... Вот меня это удивляет, что молодые люди, 33 года, вы молодой человек, активный, работающий, пишущий активно, у вас есть некая ностальгия по советским временам. Почему у вас есть ностальгия? Потому что вам давали возможность жить вот в этой маленькой квартирке скромненько, но бедно, и имея какую-то госзарплату стабильную. Вот поэтому происходит ностальгия. Потому что сложно жить в конкурентной среде. В чем? В чем?
Нет, вот, понимаете, мне,
большинство
мне
людей,
в конкурентной
которые страдают
среде
по ностальгии...
жить несложно. Я себя нормально чувствую. Да? Я не безуспешный человек. Я испытываю не собственную личную ностальгию. Я испытываю ностальгию, которая касалась атмосферы большой страны, которая... помнит о тебе, знает тебя и не бросит тебя никогда. Вот, которая никогда не одарила ощущением...
Да о чем вы говорите, и бросала, и теряла,
я
и
говорю
предавала
о своем детском ощущении от той страны, да, о детском своем ощущении. И оно, понимаете, испытывается не только мной, а огромным количеством людей. И это ну, для вас это ведь не секрет, да, что Россия страна левая, которая выбирает в имени России Сталина с каким-то садомазохистским просто...
Это и ужас. В то вот, время, когда Россия выбирает Сталина, вы пишете эти книги, и есть еще огромное количество таких авторов, таких движений,
ну,
таких людей,
количество.
Которые свою, вот, свою энергию книг, направляют именно на это, вместо того, чтобы созидать
да
и играть
что,
по правилам.
Потому что не, в этой стране... Нет, по правилам, пускай установят тогда эти правила, чтобы они были всем понятны. Я не очень понимаю, по каким правилам мне нужно играть и моим сотоварищам, чтобы каким-то образом заниматься, скажем, политикой в этой стране. Всем вступить в Единую Россию или в ЛДПР, это смешно, понимаете? В этой стране нет
не
правил.
Мне
правила не устраивают.
Нет, они есть, безусловно. Давайте
нет, они есть, но они не устраивают. Конечно, они были при Сталине, были правила, и при Ленине были правила, и при не знаю, Чингисхане, везде были правила.
В нашей стране есть абсолютно понятные правила достижения какого-то собственного благополучия, какого-то экономического процветания, и вам эти правила хорошо знакомы, потому что у ваших книг большие тиражи, и я думаю, что в принципе вы живете по этим, я не думаю, я это просто знаю и вижу, по-моему, вы живете по этим правилам. И в этом тоже есть лицемерие, большое лицемерие. В том, что вы живете по правилам вот
Ксения,
этой экономической
вот
системы.
Как бы я ни жил,
либеральной
вам всегда будет это не нравиться. Если я вообще пришел сюда в этих в лаптях и ободранный, вы бы сказали, вы просто лузер, вы не умеете работать, поэтому вам все не нравится. А если у меня все получается, я успешный человек, вы говорите, вы успешный человек, вы тут не... Как мне, себя, как мне себя вести? В каком мне одежде прийти,
себя,
чтобы это не было лицемерно?
Вы видите себя
нет, чтобы не сказали, что это лицемерно. Что мне нужно сделать, а? Прийти
нет,
в тех,
вы издаете или... свои книги?
Я свои книги, ну что значит, что за вопрос? Издаю, я издаю, их издает издательство.
Издательство да. платит вам за это?
Я все,
аванс,
да, конечно, да, да,
стиражи.
Я все получаю, меня все это прекрасно, все это меня устраивает, что, в чем претензия?
То есть вы живете в этой системе?
Я в этой системе живу, да, но понимаете,
но
эта система многогранна.
Систему
да почему не всю систему? Она многогранна. Мне не устраивает политическая система, мне не устраивает социальная система взаимоотношений государства и социума, граждан.
Смотрите, вот вы все время, видимо, уже не раз говоря на эту тему, все время смещаете акценты. Политическая система не устраивает достаточно много людей в нашей стране. Очень много людей высказываются на эту тему, критикуют власть и высказывают свое неодобрение происходящему. Но делать это можно по-разному. Мы говорим именно о методах. Вот революционный метод, к которому вы призываете, именно он отвратителен, и именно он меня настораживает больше всего. Не о том, что у нас что-то неправильно, или что у нас нет коррупции, или у нас прекрасные чиновники. Я же не об этом говорю. Все, что вы говорите, я с этим отчасти отчасти согласна.
Понятно. Но просто
вопрос метода.
Не, так сложилось, что других методов наше государство оно не оставляет. Оно их своровало у граждан, своровало те самые свободы, ради которых мы пошли на колоссальные несчастья, связанные с распадом Советского Союза и так далее, со всем этим временем реформ, совершенно чудовищным образом ошарашивших огромное количество людей, на гражданские войны на окраинах. Мы пошли на все это, в том числе во имя этой свободы, вкуса этой свободы. Я это время тоже отчасти вспоминаю с ностальгией, как и Советский Союз. Мне в каком-то смысле мне было понятно, что происходит, и не то, чтобы я по ельцинской эпохе испытываю такую болезненную страсть, но я понимаю, что свобода стоит каких-то жертв. Но нас отобрали эту свободу. Мы к чертям разнесли всю страну и еще остались, по сути, в советской политической системе.
Нет, я с вами тут совершенно не согласна. Да? Я считаю, что как раз вот ельциновские времена, вот это понимание свободы и сам термин свободы дискредитировали настолько, что сейчас люди с радостью отдали свою свободу за кусок колбасы в холодильнике. Да. И это действительно так. И я уверена, что те рейтинги, которые были у Путина и есть у него сейчас как уже в другом качестве, и те рейтинги, которые есть у Медведева, это не цифры, которые нам просто написали и сфальсифицировали, несмотря на то, что действительно со свободой слова есть некие проблемы. Вопрос в другом, в том, что люди с радостью от этой свободы отказались только ради того, чтобы не было вот той крови, которую вы опять хотите пустить.
Да почему никакой крови? Вы сами прекрасно сказали.
Вы не считаете, хорошо, вот такой вопрос, Захар. Вы считаете, что люди пошли сами добровольно на этот общественный договор? Вы нам даете колбасу, вы нам даете возможность тепло жить и зарабатывать деньги, мы отдаем вам свою свободу.
Но в итоге получается так, что потихоньку и колбаса исчезает, и свободы нет, да?
В том-то и дело, да. Сейчас, во время кризиса, колбаса потихоньку начинает исчезать. А это значит, что вот этот общественный договор, он может быть пересмотрен.
Конечно.
И в этот момент появляется такой замечательный, симпатичный, лысый Захар Прилепин, чуть-чуть похожий даже в этом смысле на гламурного Федора Бондарчука, и говорит: ребят, надо революцию, надо кровя пустить, как говорит ваш главный герой Санька, понимаете? И с этими идеями, с пустеющим холодильником, конечно же, люди с радостью кидаются в эти идеи.
Мы с вами просто по кругу ходим, по одному и тому же. Я говорю о том, что нынешние политические элиты, в том числе бизнес-элиты, они не справляются с этой страной и с этой ситуацией. Они, очевидно, с ней не справляются. И тот договор, который они с нами заключили, они его не выдержали. И он изначально он был стыден и подл сам по себе. Давайте нам ваша свобода, вам колбасу. Он тогда уже меня не устраивал, не устраивал всех моих сотоварищей. И поэтому о чем речь?
Но она устраивала большинство народа
населения
той страны, о которой вы так говорите.
Да, а теперь не устраивает. Слава богу, что не устраивает. Хорошо, что не устраивает.
Итак, я напомню, у нас в студии Захар Прилепин. Мы обсуждаем взгляды Захара, взгляды его главных героев, его книги «Санька». Ну и, собственно, вообще обсуждаем жизнь. Захар, вот такой вот хочется задать вам экзистенциональный вопрос. А как вы вообще считаете, вот почему одни люди рождаются бедными, а другие богатыми? Вот это случайный выбор судьбы? Почему так происходит? Почему одни из этого бедного состояния перерождаются и каким-то немыслимым образом достигают в жизни всего, а другие, даже родясь в благополучной семье, спиваются, опускаются на самое дно? Почему так происходит?
Нет, происходит это в силу самых разных причин в каждом конкретном случае, потому что божественная логика удивительна и упоительна, и прослеживать и по истории появления богатства, истории их исчезновения.
Вы верите в Бога, да?
Конечно, я верю в Бога, и это интерес этот, в том числе и литературный, достаточно почитать, скажем, Фицджеральда или Драйзера. И вот это крайне интересно, да, это любопытно, но меня это волнует во вторую уже очередь, понимаете? Я готов согласиться, что многие ваши знакомые действительно трудились с утра до вечера и так далее. Меня интересует вопрос возникновения и исчезновения государств чуть больше, чем возникновения и исчезновения богатства. Понимаете, вы ратуете за своих каких-то знакомых из какие-то элиты, которые понятны, которых можно увидеть и назвать поименно. Меня волнует судьба государства как такового.
Да нет, вы понимаете, я не то что ратую за какие-то элиты. Я сама понимаю, что с элитами тоже в нашей стране, именно поэтому это слово стало уже чуть ли не ругательным, тоже у нас не все в порядке. Но я просто даже смотрю, почему меня этот вопрос так беспокоит. Даже на свою жизнь я понимаю там большую несправедливость того, что происходит там даже со мной в кругу людей, которые, может может быть, меня не очень хорошо знают, которые чуть что при любом удобном случае говорят о том, ну, конечно, тебе все это легко, ты вот родилась в благополучной семье, ты никогда не знала, что такое нищета, конечно, есть маменька, был папенька, и все, поэтому у тебя все и получилось. Но я просто вижу вокруг себя такое огромное количество примеров, когда людям было дано от рождения, конечно, просто понятно, да, по лотерее все, и они это абсолютно бездарно просрали, пронаркоманили и пропили, и с другой стороны, я знаю, что вот ничего не происходит без огромного вложенного в это труда, самодисциплины, самообразования и какой-то ломки себя. И меня вот эта несправедливость гнетет, что у нас люди в общем своем представлении, которые, ну, на какой-то момент жизни ничего не достигли, считают, что если у кого-то что-то получилось, то они тут же находят этому тысячи объяснений, кроме того, что человек просто каждый день борется с собой и со своей жизнью.
Я абсолютно с вами согласен во всем. Вот и даже более того, я даже вот прилюдно готов сообщить вам, что вот я-то как раз вас не обвиняю ни в одном из предъявленных вам грехов. Мне вот как бы между нами с вами никаких отношений нету, ни человеческих, никаких. И мне ничего от вас не надо. Но я действительно вижу, что вы действительно работаете. И я действительно знаю огромное количество людей, родившихся в самых замечательных, богатых семьях, которые действительно все потеряли. Но дело не в этом. Мне хотелось бы говорить о том, что элиты, о которых вы говорите, у них была возможность изменить ситуацию в этой стране. Они, понимаете, у них были не только возможности создать себя и сделать свой бизнес, но была возможность каким-то образом повлиять, в том числе и на политику, и на жизнь, и на народ, каким-то образом сформировать понятные всем правила игры. Они тоже свои возможности, вот эти главные возможности, они потеряли. В том числе и Петр Авин, о котором мы говорим. Что он теперь постфактум говорит, что вот такой народ? Ну, это в том числе и вы его сделали своими руками. Этот народ с его претензиями, с его завистью, с его жадностью, с его нищетой, это вы тоже его сделали. Вы 25 лет, четверть века вы так или иначе управляли этой страной. Это огромный срок. Огромный срок. Это ваш народ. Это ваше детище. Уже выросло целое...
Слушайте, вы говорите тоже о народе, как о каком-то, знаете, таком немом бычке, который вот куда его за веревку потяни, туда он и пойдет. Мне кажется, что, в принципе, каждый человек, и в этом смысле, вот вы в одной из своих статей...
Можно говорить тогда о государстве. Государство вещь рукотворная. Хотя, хорошо, я буду говорить не о народе,
государство. Государство — это те же люди. Что, вот люди уехали, что? А вот вся страна осталась. Государство — это те же
государство,
люди.
Это механизмы, это правила игры, их огромное количество.
Механизмы, они чего состоят?
Их
они
создали...
состоят тоже из людей.
Да нет,
механизмы, они же не сами по себе. Вот роботы ходят, терминаторы.
Есть парламент, есть дума, есть законы.
А из чего состоит парламент и дума?
Нет, законы состоят из букв. Механизмы состоят из тех или определенных правил игры. Понимаете? Футбол — это правила игры.
Да.
Это есть правила. Ну что мы с вами
занимаемся кем-то... Вот вы правильно сказали. Но тот же футбол, понимаете, любой футбол невозможен без того, чтобы изначально не договориться о правилах. Если приходит футболист, который изначально говорит, знаете, мне вообще не нравится, что у вас тут один мячик, вот я принес свой и буду им забивать вам голы, то на этом футбол кончается. И мне кажется, что в нашей стране вот то, что нам всем жизненно важно сейчас сохранить, для того, чтобы вообще сохранить страну и не довести вот до той революции, о которой вы говорите, это сохранить вот эти правила. Пусть они плохие, пусть они в чем-то
несправедливые. Зачем их сохранять, если они плохие? Они очень несправедливые, они не обеспечивают сохранность этой страны.
Я считаю, что по этим правилам вполне возможно чего-то в жизни
если
достичь,
был бы другой народ, но...
и куда-то карабкаться вверх.
Но
и каждый
по факту
человек...
этого не происходит.
Ну, таких примеров огромное количество.
Понимаете, но пример вымирания народа, он куда более страшен, чем огромное количество ваших успешных людей. Понимаете, нация, которая исчезает, вот это куда более страшно. Значит, правила не совсем точны, где-то есть какой-то зазорчик. Понимаете,
что
не
исчезает?
Должен...
Вы имеете в виду демографическую ситуацию?
Я имею в виду, конечно, демографическую ситуацию в первую очередь, конечно. Но ведь не только с этим все связано. Исчезают, понимаете, огромные пространства становятся пустыми. Вымирает 8 тысяч деревень в год. Вымирает 800 тысяч человек в год. Это же, понимаете, это через 20-30 лет обернется тем, что нам будет некому защищать границу, некому работать на предприятиях. Эта страна исчезает, она рассыпается просто. Значит, это неправильные правила. Они не точны.
Подождите, во время экономического роста бурного, который в нашей стране происходил, это уже просто совершенно такие очевидные экономические показатели, с которыми не поспоришь. Рост в стране происходил. Да, с демографией... Нет, демографического не происходило. происходило, но экономический рост был, и за ним бы неизбежно последовал в том числе и демографический рост. Сейчас есть ситуация кризиса, которую нам надо просто всем пережить и каким-то образом мобилизовать все силы и направить все усилия на то, чтобы переждать это время. И почему вы исключаете вариант дальнейшего развития?
8 лет у нас якобы была стабильность. Вообще, так или иначе, мы живем при определенных правилах игры 25 лет. Вот 25 лет эта страна вымирает. Каждый год. Хоть при стабильности, хоть без стабильности. Почему я должен поверить, что если у нас опять будет стабильность, мы перестанем вымирать? Понимаете? Мы вымираем не потому, что нас накормили или не накормили колбасой. Есть огромный как бы синтез, огромная система координат, в которой мы живем. И вот культурная атмосфера, психологическая атмосфера, политическая атмосфера этой страны, она дурна. Она по самым разным показателям, она не очень хороша. Это какая-то такая чернобыльская атмосфера. Она не способствует нормальному существованию нации, народа как такового.
Слушайте, я абсолютно уверена в том, что те, кто хотят нормально существовать, те, кто хотят работать, они и нормально существуют. Вот те, кто вымирает,
хотят, те умирают.
Те, кто вымирают, и те, кто не работают, да это не фашизм.
Ну что это? Те, кто хотят, а те, кто не хотят.
Это социальный дарвинизм, с которым я, например, абсолютно согласна. Я считаю, что общество любое, и наше, и западное, какую бы систему ни провозглашало, и какой бы режим ни создавало внутри страны, все равно это общество, где выживают сильнейшие. И мы должны быть настроены на то, чтобы стать этими сильнейшими.
Еще вы меня в экстремизме еще обвиняете. Вот Алтайский край, вот там 100 тысяч человек без работы. Что им сделать всем этому огромному количеству людей? Вот папа, мама живут, они рабочие на одном предприятии. У них ребенок. Куда им сорваться из своей квартирки? У них даже нет начального капитала, чтобы что-то здесь сделать в Москве. И это огромные депрессивные города.
Слушайте, но вы начали все это делать. Вы начали писать свои книги. Вы
да не могут все книги писать, понимаете? Не могут все быть, как
вот
Гарри Каспаров, как
Прилепин. Мы говорим о мире таланта.
Да, мы говорим о том, что нужно создать понятные правила для целой страны, вот как вот в проклятом вами Советском Союзе, где вся страна, так или иначе, может получать свой минимум, да? А вот мы с вами будем жить по другим там принципам.
Вы понимаете, что это изначально развратная система, в которой это люди получают
система.
Свой минимум.
Да нет,
потому
это
что это называется
прикорм. А мы с вами
прикорм.
Будем получать максимум. Мы будем стараться работать и получать больше, чем минимум. Но минимум должны быть обеспечены все.
Послушайте,
все.
Из-за того, что нам всегда внушали идею, что все должны получать свой минимум, из-за этого мы и жили в стране, где работали, понимаете, от утра и до обеда.
По-разному там работали.
От забора и до обеда.
70 лет ни черта не работали, да, как-то все само собой происходило. А сейчас вот все работают с утра до вечера и что-то все.
Работали в том числе и в тюрьмах, работали в том числе и на бане, ссылали,
была страна. Предприятия, которые потом приватизировали ваши товарищи, и все их создали. У нас 95% экономики советской. Ну, что мы с вами будем обсуждать? Это все заводы и фабрики построены черт знает когда еще. Они, конечно, там привозились новые какие-то вещи, что-то улучшалось, что-то там ухудшалось, что-то развалилось вообще.
Нет, понимаете, Захар, дело не в этом. Вы все время хотите меня сдвинуть вот в какое-то обсуждение нездорового климата в нашей стране. Я с этим отчасти согласна, поэтому меня сдвигать в эту сторону не нужно. Я еще раз говорю, меня вот в этой книге и во всех вот вещах, которые с такой любовью, каких-то отвратительных подробностях этого жуткого быта, этой жуткой жизни на дне, вот как это любовно было вами описано, именно вот потрясает вот эта тяга к разрушению, которая, я не понимаю, откуда берется, особенно у человека, который прекрасно живет по этим правилам. Я видела репортаж о вашей семье, о вашей жене, детях, квартире, о том, как вы вот прекрасно позируете перед камерами телеканала «Домашнего», рассказываете о своем быте, о своей семье. Вы же тоже живете в этом мире. И меня вот поэтому, вот, я хочу вас в этом смысле понять. Разве вас не причащает возможность в этой системе, уже созданной, в этих экономических правилах, стать еще более успешным, еще более богатым? Если завтра за вашу книгу вам предложат гонорар там в 10 раз больше, вы что, вы откажетесь и раздадите это тоже нуждающимся в своем дворе? Вы это не используете во благо своей семьи?
Нет, я по-разному все использую эти средства. Дело не в этом. Дело в том, что я вот именно поэтому, вот потому, что вы перечислили, именно поэтому я всем этим и занимаюсь, потому что есть у меня три маленьких ребенка, которым потом придется заниматься теми проблемами, которые я не решил в то время, когда был молод, здоров и полон энергии. Им придется спустя 15, 25, 30 лет спросить у меня: отец, почему ты оставил нам такую бездарную страну? Почему в ней нету ни экономики, ни армии, ни черта? Почему? Почему это прекрасная Ириза?
Мне кажется, ваши дети скорее у вас спросят: отец, почему, по вашей же собственной теории, вы нам оставили только 30% от ваших доходов, а все остальное куда-то утекло непонятно куда? Вот такой вопрос дети, если вы поступите согласно вашей теории, вам могут задать.
Значит, я буду бездарные родители, если они мне такой вопрос зададут. Нет, это вообще все вторичное и третичное. И никаких сверхдоходов у меня точно уж не будет, и оставлять им...
А почему вы так в этом уверены?
Ну, просто писательство, ну, это не то занятие, где они в принципе возможны. Ну, просто в принципе. Это в России за последние 200 лет этого не было никогда.
Ну, почему? Я знаю ряд успешнейших писателей, которые получают огромные деньги. Тот же Борис Акунин, та же, извините, к слову, пришлась Оксана Робски, огромные деньги зарабатывают.
Мы занимаемся разными вещами.
Донцова.
Да, конечно, да.
Таких очень много.
Мне придется перепрофилироваться, просто заниматься не совсем литературой, чтобы быть таким богатым, как Донцова. Это не важно. На самом деле, буду я богатый, не буду я богатый. Ну, что мы с вами обсуждаем? Какую-то ерунду.
Давайте обсудим серьезные вещи. Почему вы наживаетесь на лохах вот таким вот образом? Разводите несчастных людей, которые, может быть, до конца и не понимают, что им вещаетесь. И на этом, собственно, и...
А вы просто, во-первых, вы оскорбляете огромное количество людей, да? А потом
Нет, я считаю, те люди, которые проникаются вашими идеями, их по-другому и не назвать, конечно. Люди, которые, независимо от их материального положения, которые которые имеют некую прививку от этого, они, прочитав эту книгу, может быть, отдадут дань, там, не знаю, слогу или хорошо свитому сюжету, но точно не захотят вдохновиться этими идеями. А вы как раз спекулируете на вот таких вот достаточно низменных идеях, понимаете, это как вот такая открытая порнография. Вот то же самое, это самый легкий способ привлечь людей и привлечь их интерес. И потом на этих идеях, собственно, и строите свою жизнь.
Ну, просто вы произнесли такой великолепный ряд оскорблений не только, собственно, ко мне, потому что, как вы поняли уже из нашего разговора, что я ничем не спекулирую. Я сам являюсь, как вы сказали, лохом, я эти взгляды исповедую, и они мне близки и понятны. Да? Мало того, эти взгляды выражал, собственно, не только я, вообще история как таковой революционной литературы, она огромна, да? И был
огромно,
лох,
конечно.
Маяковский, лох Есенин, которые призывали,
Максим
славили,
Горький, с которым вас сравнивают.
И так далее. Огромное количество и французов, и англичанов, и англичан-американцев.
Для того же Маяковского, если вы помните, это обернулось огромной трагедией.
Трагедия, сама жизнь, трагедия как таковая. Она оборачивается и для людей, призывавших совершенно противоположные вещи, тоже трагедии. А трагедия, это никак не связано с социумом. Вы просто, вы считаете, что само по себе вот это призывы к видоизменению социального, политическому, они дурны. А я не считаю, что они дурны. Я считаю, что это нормальная история человечества. В этом нет ничего дурного, вот по сути.
Скажите,
в этом нет.
А вы на Кубе были, Захар?
Нет, я не был на Кубе. А что вы думаете, Куба поживет хуже, чем там 300 капиталистических стран в Азии или в Африке, или в Латинской Америке? Я живет хуже, чем Бразилия, скажем?
Гораздо хуже, о чем вы говорите. Я вам очень советую. К сожалению, наш разговор уже
подходит
к концу.
Китае?
Вот в Китае я только поеду, но вот я была на Кубе новогоднюю поездку. На меня это произвело просто шоковое впечатление на то, как на этих идеях, начинавшихся с такого романтического... персонажа, как Че Гевара.
Гениальная страна, которая в экономической блокаде третируемая, выжила. И...
То есть вы восхищаетесь?
Я Кубы, конечно,
знаете, может быть, чтобы вы перестали восхищаться, вам следует туда съездить, посмотреть на этот обнищавший, несчастный народ, который готов за жвачку просто вот сделать все и сдать маму в цирк, как говорится. Страна абсолютно, где люди превращены в скот, в животных, прекрасные ардекошные особняки, разнообразие стилей, арт-деко, арт-нуво, лепнина, потрясающие отели, все в жутком запустении. В этих отелях живут какие-то люди, похожие на вурдалаков, не потому что они плохие, не потому что они лохи, а потому что людей довели до абсолютно оскотинившегося состояния. И где-то там, далеко, в дальних районах Кубы, живет Рауль Кастро, Фидель Кастро, вся вот эта верхушка полковников, и, собственно, вот вот за большими такими же оградами, как в Советском Союзе это было принято, где-то живут начальники.
Конечно.
А вот этот город абсолютно вымирающий живет в такой нищете.
Девять десятых мира, который живет при капитализме, живет распрекрасно. Весь третий мир, живущий по принципам капитализма и либерализма, где такие же дворцы, где такой же дикий, страшный, безумный народ, деградирующие страны, а это все нормально.
Прекрасно живет один золотой миллиард. И так будет всегда, если в шлюпке...
А что мы там про Кубу-то там говорим?
Нет, мы говорим о том, что если в шлюпке есть 10 мест, то 11-го человека туда сажать нельзя, потому что утонут все. Так вот, я за то, чтобы на эти 10 мест сели самые достойные, самые сильные и самые ловкие. Все равно будут те, кто утонут. Жизнь несправедлива по своей сути, и она всегда будет несправедлива. Кто-то будет более везучим, кто-то будет более талантливым, кто-то будет более сильным.
А кто-то сделает революцию и опять поменяет все местами. Но... Это тоже как бы признак той же самой философии, которую вы сейчас произносите. Жизнь несправедлива. Она может быть несправедлива к вашим элитам тоже. Или напротив, справедлива. Потому что у Бога нет таких понятий справедливость и несправедливость.
Там... Я с вами согласна, но я считаю, что лучше жить по каким-то правилам, которые уже есть. И в этих правилах стараться быть самым сильным и, грубо говоря, выше, быстрее, сильнее, чем эти правила постоянно переделывать под себя и провоцировать еще большую кровь, еще большее насилие,
еще
большее...
Мы пришли
на эту жизнь,
в эту жизнь, чтобы переделывать без конца. Переделывать и переделывать. Этим будем заниматься всегда.
Захар, я вас боюсь. Я надеюсь, вы сейчас не начнете срывать с меня кольца, бить головой об стол. В любом случае, спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо за интересный разговор. С нами был Захар Прилепин, писатель, новый Максим Горький, как его иногда называют литературные критики. Спасибо вам огромное.
До свидания.